Глава шестая. Упрямство монаха. Филипп поселился в большой бревенчатой горнице новгородского торгового подворья. Можно было у царя или у митрополита, но Филипп подумал, что ему лучше жить отдельно. Так легче сохранить свободу мысли. И на третий день он решил возвращаться на Соловки. Но не зря же он ездил в такую даль. Нужно иметь хоть какой-то прок для хозяйства. Денег не было, подарков он не собирал. Но ему присоветовали немца при царе, Генриха Штадена. Штаден хорошо разбирался в разных иноземных машинах. Филипп уже построил несколько таких в обители и хотел развивать это дело дальше. Штаден для примера смастерил Филиппу полдюжины образцов. Все они были выставлены на длинном столе в горнице Филиппа. «Это колесо к потоку воды стоит боком», — по-немецки объяснял Филиппу Штаден, вращая пальцами игрушечное колесо. «А потому мельницу можно поставить вдоль плотины». «А как посоветуете делать передачу с него?» — тоже по-немецки спрашивал Филипп. «Через рычаг или через зубчатое колесо?» «Немецкий язык Филипп выучил на Соловках от заморского купца, которому пришлось зимовать в монастыре. За печкой горницы на полу перед лавочкой сидела Маша и играла куклами. Куклы были поделками Штадена, вырезанными из поленьев большими усатыми солдатами-ланскнехтами. Маша завернула солдат в тряпочки платья и выстроила на лавке в ряд. Большая, почти уже девушка, почти невеста, Маша вела себя как семилетняя. Она словно погрузилась умом в детство, чтобы ничего не помнить о налете опричников. По тропинке времени убежала обратно, чтобы жить задолго до того страшного дня. Маша развлекала своих усатых кукол простенькой игрушкой, плашками с медведем и кузнецом. Это тоже был подарок Штадена. Дверка без стука отворилась, и в горницу повалила царская свита. Прищеев, Грязной, братья Очины. Последним вошел сам Иоанн. На его плечах была заснеженная шуба, а под мышкой он держал завернутый в холстину плоский сверток. Филипп и Штаден почтительно поклонились царю. — Здравствуй, Филиппа! — кивнул Иоанн, движением плеч сбрасывая шубу. — Гляжу, сгодился тебе мой немец.
— Да, немец мудрый, — с уважением согласился Филипп. — Все хитрости знает. Вот, посмотри, чего смастерил.
Филипп рукой указал на стол с машинами. Иоанн, хмыкнув, подошел к столу.
«Это будет мельница», — начал пояснять Филипп. «А это под лесопильню лучки двигать. А вот это портомойня».
Иоанн без интереса скользнул взглядом по творениям Штадена. «Да», — промычал он, — «Гришка Штаден немец дошлый». Штаден заулыбался и шутливо отвесил и царю, и Филиппу другой поклон — европейский, галантно затейливый и сложенный, словно танец.
«Гришка рассказал мне, что ты какую-то бродяжку пригрел», — оглядываясь, сообщил Филиппу Иоанн. «Дескать, мои кромешники ее осиротили, а ты приютил. Хочу посмотреть».
Иоанн увидел за печкой Машу.
«Может, не надо, государь?» — попробовал остановить Иоанна Филипп, загораживая собой Машу. «Девочка блаженная, испугаешь».
«Я пугать не буду», — пообещал Иоанн. «Блаженных, сироток я люблю. Даже подарок привез. Как звать ее?»
«Маша, пойди сюда»,
— со вздохом окликнул Филипп. Маша робко подошла. Иоанн мгновенно понял, что случилось у девочки с разумом, и тотчас словно перенял правила игры. Он опустился на скамейку, положил свой сверток рядом с собой и потянул Машу за руку, усаживая себе на колени точно дедушку-внучку. Филиппа это покоробило. Ему почудилось что-то непристойное. Но Иоанн, будто ничего не замечая, размотал свой сверток и достал новую, сверкающую золотом икону. «Машенька, значит», — ласково промурлыкал Иоанн. «Вот, посмотри, какую иконку я тебе подарить хочу. Нравится?»
«Нравится», — очень тихо ответила Маша, завороженно глядя на золото иконы.
«А что нравится?» — лукаво спросил Иоанн.
— Богородица, красивая такая, как матушка моя.
— Ангелочки, — подсказал Иоанн.
— И ангелочки нравятся. Маша робко потрогала ангелов. — Крылышки маленькие, значит, легкие души у них, без грехов.
— А это кто?
— Иоанн тыкнул пальцем в Христа ребенка.
«Это братик мой», — послушно рассказала Маша. «Он умер еще младенчиком. Матушка долго плакала».
Иоанн, удовлетворенный, бережно садил Машу на пол. «Ладно, милушка», — сказал он, вставая. «Собирайся давай. Будешь у меня жить. Оденься потеплее. На дворе холодно».
Филипп недовольно отвернулся и смотрел в окно.
«У меня много стариц и богомольниц живет», — добавила Анна, не для Маши, а для Филиппа. «Не с купцами ж девки быть».
Иоанну нравилось явиться незваному и в чужой жизни перекроить все по-своему. Он царь, он прав, только он знает, как надо делать.
«Можно?» — дядь Филипп робко и взволнованно спросила Маша.
Филипп молча кивнул. Прижав к груди икону, Маша мимо опричников бросилась вон из горницы. Иоанн пошнырял взглядом по сторонам горницы. Что еще учинить? Ничего не придумав, он перешел к главному.
— Что ж ты молчишь, Филиппа? — укоризненно спросил он.
Филипп ничего не ответил и не смотрел на царя.
— Что молчишь, Федька? — заорал Иоанн. — Долго мне ответа от тебя ждать?
— Я тебе уже ответил, Ваня, — тихо и твердо произнес Филипп.
И сейчас Иоанн четко осознал, что ему нужен этот неуступчивый монах. Нужен Филипп. За другом Феди была преданность, а за Филиппом сила правоты. Чем больше Филипп упрямился, тем становился нужнее Иоанну. Понять его, Иоанна, Филипп не сможет, недалек. Но вот если примет, тогда Иоанн проломит небо.
«Неправильно ты мне ответил!» — гневно кричал Иоанн. «Не за таким ответом я тебя, Соловков, выдернул! Я что, вернуться хочешь? Портомойни строить?»
«Лучше портомойни, чем виселицы!» — еще тише сказал Филипп. Он помнил, что случилось с родителями Маши, с женой и детьми племянника Ивана Колычева. Все это устроил царь. Филиппу было горько согласиться, что его друг детства, просивший о великой жертве за себя, теперь сам приносит такие жертвы, никого уже не спрашивая.
— А-а-а! — завопил Иоанн. — Не хочешь со злодеями-кромешниками знаться, да?
Иоанн даже присел, заглядывая Филиппа в глаза.
— Не хочу, государь, — покорно вздохнул Филипп. — Не сердись. Ты спросил, я ответил. Филипп со страданием покачал головой. «Не понимаю я ничего в Москве. Не понимаю, зачем нужны тебе опричные. Почему с людьми, как с девочкой этой?»
«Хочешь, объясню?» — перебил Иоанн. «Или испугаешься?»
Филипп с надеждой поднял глаза на Иоанна. «Неужели этой крови есть оправдание?» «Правды бояться — грех», — твердо сказал Филипп.
Закутанная в шубы, Маша сидела в санках царского обоза. В руках она держала икону Иоанна. Обоз еще стоял у крыльца новгородского подворья. Несколько опричников приплясывали у царского воска и в шутку толкали друг друга плечами, грелись. Большой санный возок Иоанна был под верхом украшен двуглавыми орлами. Двери подворья распахнулись, и на крыльцо вылетел сам Иоанн без шубы и шапки. За царем спешил оторопевший Филипп.
«Погляди на дела царя, кровопивца!» — кричал Иоанн, скатываясь по лесенке крыльца к воску. «Я тебе глаза-то поганой кровью протру!»
За царем и монахом спешили опричники, несли шубы и шапки. Иоанн нырнул в возок и потащил за собой Филиппа. Филипп успел только махнуть Маше рукой. Возок с треском отодрал от снега примерзшие полозья, и кони рванули его за ворота так, что едва не перевратили на бок. Опричники торопливо прыгали в седла, лезли в сани. Один из них лихо заскочил в Машины санки, уселся, разобрал поводья и оглянулся. Это был Федька Басманов.
«Что, рыбка, заплыла-таки в мой омуток?» — весело спросил он и подмигнул.
Маша вжалась в шубы. Федька дернул поводья и тронул санки. Обоз Иоанна летел по улочкам деревянной зимней Москвы. Прохожие шарахались к заборам, залезали в сугробы. Собаки с лаем катились вслед за санями. Мелькали крыльца, мостики, ледяные вербы, колодцы, виселицы, колокольни, поленницы. На крутом повороте из последних санок вдруг кубарем вывалилась девочка в легком тулупчике. Она тотчас вскочила и, шатаясь, побежала к ближайшему проулку. К груди она прижимала икону. А санки Федьки Басманова неслись дальше. Федька улюлюкал и щелкал вожжами. Он не видел, что сзади остался только пустой кокон из шуб, в которых сидела Маша.